новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Митинги гражданского движения «Стратегия-31» в российских городах. Экс-генералу МВД Украины Алексею Пукачу предъявлено официальное обвинение в убийстве журналиста Георгия Гангадзе. И как жители России относятся к бывшему губернатору Петербурга Валентине Матвиенко. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сегодня во многих российских городах вновь проходят акции протеста оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Как и прежде, большинство из них не санкционированы властями. В Москве на Триумфальной площади и в Санкт-Петербурге у Гостиного двора участники «Стратегии-31» вновь собираются использовать формат сидячей акции. В Москве на месте событий работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте. Расскажите, началась ли акция, как ведут себя оппозиционеры, как ведет себя милиция и есть ли зрители?
Да, ну вот сейчас акция проходит, но, правда, как бы достаточно трудно рассказать о формах, в которых она проходит. В общем, и полицейские, и участники акции, оппозиционеры, они как бы изучили друг друга. Ну, в общем, я слышал переговоры по рации где-то около 6 часов вечера. Полицейские друг другу говорили, что вот движутся участники акции. Ну, мне, например, трудно было отличить в толпе вот какие-то специфические приметы, да, оппозиционеров. Полицейские это уже научились делать, и сразу же начались задержания. Однако и участники акции, оппозиционеры, они тоже научились бороться с теми методами, которыми действует полиция. И пока возле метро «Маяковская» задерживали двух участников акции протеста, целая группа, где-то 10 человек, она на тротуаре, на Тверской, началась сидячую акцию. Люди просто сидят на асфальте и говорят, выкрикивают лозунги: честные, даешь честные выборы, долой фальсификации, долой эту власть. И, в общем, полиция, ну вот на эту секунду пока еще не успела среагировать, хотя сотрудников правоохранительных органов очень много, они не только в форме, но и в штатском, и очень, так сказать, тщательно отслеживают, может быть, у них даже есть какие-то описания, какие-то фотографии. Ну, в общем, акция проходит, но ее пытаются пресечь, ну, как было обещано властями сегодня ранее.
Скажите, Виталий, а до начала акции вам удалось пообщаться с кем-то из участников?
Вы знаете, раньше, да, всегда можно было узнать какие-то, ну, узнаваемые, известные лица, взять интервью. Сейчас тоже в этом отношении, видимо, стали осторожнее представители оппозиционных движений. И, в общем, я только видел знакомых журналистов, известных фотографов, которые ждали начала акции. Но вот никого из лидеров оппозиционных движений не удалось заметить мне в толпе.
Но вот на данный момент сколько еще участников остается вот визуально на месте событий?
Ну, очень трудно отличить, ну, как бы, тех, кто пришел посмотреть, и тех, кто активно участвует. Ну, здесь, конечно, несколько сотен человек и очень много представителей прессы, как часть из которых сочувствуют оппозиции, и очень много сотрудников милиции. В общем, в этой толпе, конечно, сложно очень четко как-то, да, разделить вот наблюдателей от участников. Но есть, конечно, активная группа, которая начала сидячую акцию. Это, скорее всего, активисты «Другой России». Ну, некоторых я узнал.
Виталий, еще последний вопрос. Что-нибудь известно сейчас о вот этой акции молодежных прокремлевских движений, театрализованной на Пушкинской площади? Они собираются как-то, может быть, пересечься? Или вот есть какие-нибудь там новости среди журналистов, среди которых вы находитесь, вот об этом?
Недалеко, но все-таки я не вижу, что там происходит. А вот так активно, что ли, заниматься провокациями или как-то мешать участникам со стороны оппозиции, я не заметил таких пока таких каких-то случаев.
Виталий, благодарю. Напоминаю, что в Москве в районе Триумфальной площади среди прочих журналистов работает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев. Полиция пытается разогнать сидячую акцию оппозиционеров в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Причем подобные мероприятия проходят сегодня не только в самой России. Год назад, например, жители Лондона решили поддержать тех, кто выступает в защиту 31 статьи, и сегодня у российского посольства в Великобритании также собрались протестующие. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян накануне побеседовала с одним из участников лондонской кампании «Стратегия 31» Павлом Строиловым.
Российские несогласные регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей. Насколько я понимаю, вам не приходилось сталкиваться с какими-либо трудностями здесь, в Британии?
Совершенно никакими, нет. То, что мы хотим акцентировать, выходя, да, что все-таки, что вот смотрите, вполне к таким вещам отношение очень спокойное. Всюду никто не возражает, хотя это там около посольства и так далее. Вот в результате где, российская оппозиция может спокойно выходить и высказывать свою точку зрения. Это, конечно, ситуация ненормальная, она абсурдная, она как бы анекдотическая, когда российские люди не могут у себя дома выйти и высказать свою вполне умеренную точку зрения на политику, за что нам просто выйти за то, чтобы защитить свое право выйти. Приходится летать в Лондоне. Вот Лондон как бы ближайшее место, где за это ОМОН не разгоняет.
Чего вы рассчитываете добиться на этот раз?
Пару дней назад арестовали вот в Екатеринбурге одного из организаторов «Стратегии 31» Максима Петлина, лидера «Яблока». Конечно, эти вещи мы тоже должны ставить как бы на самый верх для нас. Мы считаем, что это должно стать важным пунктом в отношениях России с Западом. Это политические заключенные, политические заключенных быть не может у цивилизованной страны.
В эфире «Радио Свобода» был один из участников лондонской части компании «Стратегия 31» Павел Строилов. С ним беседовала Анна Асланян. В эфире «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади началась несанкционированная акция в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Московская полиция уже начинает пресекать акцию. Одновременно на Пушкинской площади более 100 активистов молодежных прокремлевских движений проводят театрализованный митинг против оппозиции. Акции в защиту 31 статьи Конституции проходят сегодня во многих российских городах и даже за рубежом. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова, который заявил, что власти России нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. Британская компания BP рассматривает проводимые в московском офисе обыски как давление на ее бизнес в России, сказал глава BP в Москве Джереми Хак. Приставы ищут материалы, которые компания обязал предоставить арбитражный суд Тюменской области. В столице Ливии десятки тысяч людей сегодня на рассвете отметили мусульманский праздник жертвоприношения Идаль-Фитр, одновременно поблагодарив Бога за падение режима Муаммара Каддафи. Местонахождение Каддафи остается неизвестным. Его представитель отверг ультиматум повстанцев до субботы сложить оружие в городе Сирт. Власти Нигерии заявили, что за взрывом 26 августа около представительства ООН в Абудже стоит Аль-Каида. При взрыве погибли 23 человека. В Сирии активисты сообщили об аресте участников акций протеста в центральной части страны в городах Хомс и Хама. Еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих западных газет, которые подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день. Давайте начнем с Ливии, которая остается одной из главных международных тем. Там все еще повстанцы и силы верные Муаммару Каддафи противостоят друг другу. Есть ли публикации на эту тему сегодня?
«Нью-Йорк Таймс» пишет о ситуации в Триполи, городе, находящемся под контролем повстанцев. Газета пишет, что столица Ливии поделена ими на сферы влияния, так как они пока не могут договориться, какое из военных формирований может занять место лидера, возглавив командование вооруженными силами в Триполи. Цитирую. «Повстанцы западного горного города Зинтан контролируют аэропорт. Бойцы из Мисраты охраняют центральный банк, порт и канцелярию премьер-министра. При помощи граффити они переименовали одну из площадей в площадь Мисраты. Бедуины из города Яфран взяли под контроль центральную площадь Триполи, где они оставили надписи яркой краской революционера Яфрана. Спустя неделю после того, как повстанцы ворвались в бывший оплот полковника Муаммара Каддафи, большая часть Триполи остается территорией, разделенной на части, как в эпоху феодализма. Каждым вымеренным клочком земли управляют абсолютно независимые воинские подразделения, презентующие различные географические области страны. Цветное граффити, которое они оставляют на стенах домов в Триполи, свидетельствует о полном отсутствии лидера в столице». «Нью-Йорк Таймс» пишет, что среди причин этого кризиса – откладываемый переезд представителей Национального переходного совета из Бенгази в Триполи. Частично эту проблему пытались решить назначением военного лидера, который бы объединил разрозненные подразделения в столице. Пока что эти попытки не увенчались успехом. Одного из кандидатов отклонили по причине связи с исламистами, что не понравилось либерально настроенным повстанцам. Второй кандидат, Махмуд Джибриль, один из высокопоставленных руководителей Ливийского переходного совета, не понравился влиятельным повстанцам из Мисраты, которые считают, что Джибриль якобы выступал на стороне Каддафи при подавлении протестов в их городе. В Мисрате против этого назначения протестовали около 500 жителей. Цитирую «Нью-Йорк Таймс». Еще до того, как Муаммар Каддафи пришел к власти, Ливия была свободным объединением областей из живущих в определенных регионах племен. Придя к власти, полковник полагался на фаворитизм и репрессии, что вовсе не способствовало преодолению региональных, этнических и идеологических разногласий в стране. Правда, этого не удалось добиться и повстанцам, отстранившим Каддафи от власти. Повстанцы родом из западных горных районов, центральных прибрежных регионов, где расположен город Мисрата, или из находящегося на востоке Бенгази, воюют порознь и часто со снисхождением относятся друг к другу, заключает «Нью-Йорк Таймс».
Саша, в нашей информационной программе мы сегодня широко в каждом части освещаем сделку между компаниями Роснефти и ExxonMobil, договорившихся разрабатывать нефтяные месторождения на арктическом шельфе, принадлежащем России. Есть ли какие-то отклики уже в сегодняшних газетах?
Надо отметить, что эта тема сегодня представлена в большинстве крупнейших международных изданий. Газетные комментаторы сходятся на том, что сделка несколько противоречит стремлению некоторых стран ограничить влияние России на энергетический рынок. Отныне «Роснефть» станет первой российской компанией, получившей право добывать нефть в Соединенных Штатах, так как в обмен на разрешение работать в Арктике «Экскон» предложил России поучаствовать в разработке нефтяных месторождений в США, в частности в Мексиканском заливе и Техасе. «Нью-Йорк Таймс» при этом обращает внимание, что радоваться по поводу достигнутого соглашения рано, и вспоминает не только о разногласиях, возникших при подписании подобного договора с компанией BP, но и о том, что в 2006 году «Экскон» не мог договориться с «Газпромом» о продаже природного газа с Сахалина. Цитирую. «Для компании «Экскон», являющейся крупнейшей в Северной Америке, это соглашение дает возможность глубже окунуться в опасную деловую среду России. Документ почти со стопроцентной уверенностью будут изучать в Вашингтоне, так как будущие инвестиции компании и ее будущий доход будут частично зависеть от стратегии, выбранной Кремлем. Россия уже однажды не сдержала слова в отношении западных нефтяных компаний. В 2006 году это заставило Royal Dutch Shell продать 50% своих сахалинских активов государственной компании «Газпром». Несмотря на то, что Shell потратил 10 лет и более 20 миллиардов долларов как собственных, так и заемных средств, чтобы создать инфраструктуру для проекта.
Саша, спасибо. Напомню, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе. Вы слушаете «Время свободы». Защита экс-президента Украины Леонида Кучмы назвала клеветой обвинение в том, что он был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Рассказывает Владимир Вахненко.
Судебный процесс над бывшим начальником департамента Главного управления криминального розыска МВД Украины Алексеем Пукачем начался в конце апреля. Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку обвинительное заключение содержит информацию, которая является государственной тайной. Напомню, что в 2008-м три бывших милиционера, подчиненные Пукача, были признаны исполнителями убийства Гангадзе и приговорены к тюремному заключению. Самого экс-генерала МВД арестовали только в июле 2009-го. В марте нынешнего года неожиданно для многих Генпрокуратура возбудила дело против бывшего президента Украины Леонида Кучмы по подозрению в даче незаконных указаний, которые привели к убийству журналиста. В ходе процесса Пукач повторил свои прежние показания. Он признал, что лично задушил Гангадзе, выполнив приказ тогдашнего главы МВД Юрия Кравченко, который в марте 2005-го, по официальной версии прокуратуры, покончил жизнь самоубийством. Подсудимый утверждает, что, требуя расправиться с основателем интернет-издания «Украинская правда», Кравченко ссылался на президента Кучму и главе его администрации Владимиру Литвину представлял его такими словами: «Это тот самый парень, начальник нашей разведки, который вывез и убил Гангадзе».
Это одна из главных версий, безусловно. Понятно, что она всегда была номер один. То есть он ничего нового в этом контексте не сказал. Он просто как бы подвел какие-то свои свидетельства именно под эту версию. Но есть и другие версии, и опять-таки, поскольку доверия, в общем-то, к судебному процессу нет, поэтому его признание не то чтобы усиливает версию, а в чем-то даже, возможно, и ее дискредитирует.
Считает исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар. Между тем, адвокат вдовы убитого журналиста Мирославы Гангадзе Валентина Теличенко рассказала о новых откровениях подсудимого. Пукач заявил на процессе, что начиная с 1997 года Гангадзе вместе с коллегами готовил государственный переворот и, убив одного из главных организаторов, он спас Украину. Говорит Олег Ельцов, руководитель интернет-издание «Тема», автор журналистского расследования «Дело Гангадзе».
Я подозреваю, что у Пукача есть единственная надежда, что называется, закосить вот под дурачка и каким-то образом свое, так сказать, психическое нездоровье выказать. Но это одна такая вот тонкая ниточка, которая дает ему хоть минимальную надежду не провести всю свою оставшуюся жизнь за решеткой. Не думаю, что эта надежда на чем-то основана. Тем не менее, ожидаю на ближайших заседаниях очередных откровений Пукача вот в таком же ключе.
По мнению Валентины Теличенко, Пукача однозначно должны приговорить к пожизненному заключению. И принципиальным в этом деле является наказание заказчиков и подстрекателей убийства журналиста. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы». И на очереди новый репортаж из цикла корреспондента Радио Свобода в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». Инвалид из поселка Верхошижемье Кировской области Генрих Сергеев уже много лет придумывает музыкальные инструменты. Среди них гибрид гармонии телефона под названием гармонофон и гибрид пианино и набора колоколов – колоколина. Чем советская жизнь Генриха Сергеева отличается от российской, расспрашивал корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Вот полудрёмный сон, слышу малиновый звон. Это рассвет огоньки, справа звенят бубенцы. Это средь русских равнин, слышится гвоздья рябин. Это в родимой глуши что-то коснулось души.
Это поет и играет Генрих Сергеев, музыкант, изобретатель, журналист, писатель. Человек, наделенный многими талантами, но лишенный обычной человеческой способности ходить.
Помню, как я лежал парализованный в советской больнице, года 3, наверное, 4, лежал лицом к розовой стене после полиомиелита. Медицина была тогда бессильна, никаких прививок не делали. Объездил пол России, ничего, и лечения не было.
В школу мама носила Генриха на руках, возила на санках. Мальчик мечтал о высшем образовании. Поступал в Московский университет на математический факультет, сдал все экзамены, но принят не был.
Университет, в институт в Кировский, в пединститут поступал. Отказали по состоянию здоровья в оба заведения. Увы, я. А у редактора не было машинистки. Потом вспомнил, что я сижу без дела. Он пригласил. Пошло постепенно. Даже зимой на лошади ездил один, без ямщика. Сами правил. За 18 километров по зимнику. Ни дороги, ничего тогда, ни тракта не было по проселочной дороге. Самый дальний колхоз. Не знаю, как я тогда не вывалился и никак не замерз. С фотоаппаратами, чтобы бог. Не просто журналист высшей категории. Что сделал, репортаж привез, отличный материал.
А из Сибири я приехал, полкотомки в шей привез. От дома высыпал на лапку, мама думала вез.
Вы только что слышали гармонофон. Единственный в мире инструмент, своеобразный гибрид гармони и обычного телефона. Его придумал, конечно, тоже Генрих Сергеев. А еще его изобретение колоколина. Это колокольчики, поддужные, ямские, почтовые и пианино.
Я, конечно, Америку не открыл. Такие вещи называются карельонами. А я назвал по-своему. Это у меня колоколина российская, русская, вятская.
Со своей колоколиной музыкант в инвалидной коляске гастролировал в областном центре. Играл прямо на улицах Кирова.
Я сижу на ящиках из-под огурцов, на бордюр поставил. Да с утра до вечера, с часов с 10, допустим, утра до 6, я им там сумма под окном. Директор прибежал, кто тебя тут посадил? Народ, толпа, конечно, рот. Вот все спрашивают, а когда вы еще приедете? Да где вас еще можно услышать? А вот у меня приедет внучка, мне ее надо показать ей, где вы еще будете играть? Я столько услышал этих лестных слов за 2 года, когда там гастролировал, по 2 лета. Ни один артист наш не сказал таких слов.
Тут такие смыслы. А что вы плачете?
Непонятно вам. Движения души нет. Я сколько же справлю от восторга, больше, чем от горя. Ни один артист наша эстрада, не советская, не российская, из таких слов не слыхал и не услышит. Все это уже в прошлом.
Сейчас Генриху Сергееву 76 лет. У него семья, жена, дети, внуки. Но одна мечта осталась неисполненной – сыграть на своей колоколине на площади перед Нотр-Дам в Париже.
Вы знаете ли Квазимода? Слыхали такого человека? Эсмеральда, знаете, да? Ну вот я просто там хотел показать им современного Квазимода. Товарищи французы, извините, у меня для вас слов нету. Вот у меня есть для вас только русская музыка. Все.
Видеорепортаж Екатерины Лушниковой из поселка Верхошижемье. Смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видеофото». В Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. В Москве на Триумфальной площади полиция начала разгонять акцию оппозиции. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова, который заявляет, что власти нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. В ноябре прошлого года Воротников был арестован по обвинению в хулиганстве. В рамках акции активисты арт-группы перевернули милицейскую машину. Британская компания BP рассматривает проводимые в московском офисе обыски как давление на ее бизнес в России. Приставы ищут материалы, которые компания обязал предоставить арбитражный суд Тюменской области. В столице Ливии Триполи сегодня десятки тысяч людей отметили на рассвете мусульманский праздник жертвоприношения Ид-аль-Фитр, одновременно поблагодарив Бога за падение режима Муаммара Каддафи. Ранее представитель Каддафи отверг ультиматум повстанцев до субботы сложить оружие в городе Сирт, где находится сам свергнутый полковник, до сих пор неизвестно. Власти Нигерии заявили, что за взрывом 26 августа около представительства ООН в Абудже стоит Аль-Каида. При взрыве погибли 23 человека. В Сирии активисты сообщают о новых арестах участников акций протеста в городах Хомс и Хама. Георгий Полтавченко сегодня официально вступил в должность губернатора Петербурга. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня – это утверждение Георгия Полтавченко новым губернатором Петербурга. Удалось им найти нового эксперта. Еще не звучал у нас часто в программах, по крайней мере. Это такой молодой журналист Антон Мухин, вполне вменяемый и толковый. Вот он рассказал о том, какова политическая подоплека этого события. Главная международная тема – это продолжение кампании репрессий против политических противников со стороны сирийских властей. Сегодня обнародовано, и я знаю, что и в вашей программе был рассказ об этом, обнародован доклад Международной амнистии о пытках, которые практикует режим Башара Асада. Вот об этом тоже поговорим в программе. В конце выпуска расскажу о начале крупного спортивного события. В Литве открывается чемпионат Европы среди мужских команд по баскетболу. Фаворитом в России традиционно принято считать национальную команду, однако, в общем, последние два десятилетия, скажем так, такое предположение не подтверждается. Буквально за несколько минут до выхода в ваш эфир, Александр, мне удалось, фигурально говоря, выполнить успешный трехочковый бросок по кольцу. Я записал интервью с генеральным менеджером команды России Олегом Ушаковым прямо из спортивного зала в Литве. Несмотря на неудачи прежних лет, он рассчитывает на победу команды. Давайте послушаем.
С другими мыслями ехать вообще, в принципе, не стоит. Конечно, нужно думать только о самых высоких наградах. Да, мы приехали играть за самые высокие места. И приехали с хорошим настроением, после хорошей подготовки. Уже будем, как говорится, вкатываться в турнир, потому что начало турнира – это всегда непросто. Вот, и поэтому вот первые матчи, они против Украины, Грузии, вот эти два первых матча, они будут, скажем так, такими матчами, когда команда только входит в турнир, когда только почувствует нужно себя, наверное, в первую очередь.
Пресса писала о проблемах с центровыми у команды.
Конечно, мы ожидали все-таки того, что Александр Каун появится в команде и рассчитывали на него, но так получилось, что из-за травмы, из-за перенесенной операции мы не смогли в итоге заполучить Александра в команду, он не приехал, но я бы не сказал, что есть какая-то прямо проблема. Я считаю, что проблем нет. У нас современный баскетбол, он ушел давно от каких-то там позиций, стереотипов. Универсальные игроки есть у нас в команде, которые готовы подменить основного центрового Тимофея Мозгова на позиции пятого номера. Этих людей, человека 3-4. Вот, тренер знает, как проводить ротацию в составе. И я думаю, что это не должно стать для нас большой проблемой.
Кто поведет за собой команду?
Ну, у нас есть группа ветеранов, я не хотел бы кого-то выделять сейчас отдельно, но, безусловно, присутствие Андрея Кириленко на площадке и на скамейке – это огромнейший фактор. Но было бы несправедливо говорить только одну фамилию вот здесь называть, потому что есть группа ветеранов, которые в команде уже много лет. Это и кроме Кириленко – это Хряпа, это Сергей Моня в первую очередь, Сергей Быков. Ну, вот это люди, которые уже давно в команде, и они способны помочь не только на площадке, но и скамейке запасных, в раздевалке, помочь молодым советам и направить их.
Полностью интервью с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Олегом Ушаковым в итоговом выпуске программы «Время свободы». Это будет последний сюжет, Александр, а открою программу с политических событий в 20.07.
Андрей, благодарю, напоминаю, готовит и ведет программу Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Член парламента Великобритании от лейбористской партии, бывший министр по европейским делам Деннис Макшейн, потребовал от британского правительства ввести запрет на въезд в страну российским чиновникам, причастным к смерти Сергея Магнитского. Ранее такой запрет установил Госдепартамент США. Подробнее Деннис Макшейн о своей инициативе рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Какие меры вы предлагаете принять в отношении российских официальных лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского, и как эти меры могут быть воплощены в жизнь? Многие из членов британского парламента очень озабочены тем, что российский юрист Сергей Магнитский был доведен до смерти. Причем доведен очень жестоким способом, в то время как он действовал, защищая интересы британского гражданина и британской компании. И до сих пор российские чиновники отказываются расследовать это преступление как положено и разобраться с людьми, которые, как считают многие, причастны к аресту Магнитского, жестокому обращению с ним в тюрьме и, в конце концов, к его смерти. Власти Соединенных Штатов уже приняли список примерно из 60 российских официальных лиц, которые упоминаются в связи со смертью Сергея Магнитского. И я, а также другие члены парламента, призываю премьер-министра Британии сделать то же самое. Если бы такое произошло во Франции, Германии, Польше, Америке, да в какой угодно цивилизованной демократической стране, то убийство юриста, работавшего на британскую фирму и помогавшего британским гражданам, было бы расследовано. Но в России этого не происходит. США под давлением именно парламентариев, в том числе сенатора Джона Маккейна, администрация составила список из 60 российских чиновников и сказала этим людям ясно: вы не можете приехать в Соединенные Штаты, и если у вас есть счета на территории США, то они будут заморожены. Я, как и другие члены Палаты общин, предлагаю предпринять аналогичные действия. Это будет как бы посланием господину Путину и российским властям. Убийство не может просто так сходить с рук. Мы требуем настоящего расследования этого ужасного преступления. Убит юрист. Юрист, а не какой-нибудь бандит. И юристы должны находиться под защитой государства. А в данном случае произошло ровно наоборот. Магнитский был доведен до смерти потому, что раскрыл большой скандал с мошенничеством в налоговой сфере, совершенным представителями российской власти. Кто именно должен принять в Британии предлагаемые вами меры? Парламент, введя их своим решением, или исполнительная власть? Британский министр внутренних дел обладает полномочиями для того, чтобы объявить какую-то определенную персону нежелательной для въезда в Великобританию из соображений общественного блага. И этому человеку будет запрещен въезд в нашу страну. То есть это решение находится в руках исполнительной власти. Британский парламент не принимает законы, касающиеся таких вот отдельных случаев, как этот. Но, поднимая этот вопрос в парламенте, мы надеемся на то, что наш премьер-министр Джеймс Кэмерон и его правительство предпримут необходимые действия. У них есть вся полнота власти, чтобы сделать это.
Говорил член парламента Великобритании Деннис Макшейн, с ним беседовал Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают манифест партии «Правое дело», вернее, обсуждают невозможность его обсуждать. Начал дискуссию глава партии Михаил Прохоров, обратившись к пользователям принадлежащего ему портала Snob.ru.
Хотелось, чтобы будущая программа партии была результатом не закрытых внутрипартийных дискуссий, а именно широкого и открытого обсуждения. Собственно, ради такого обсуждения и был выпущен манифест. И по тем же причинам я обращаюсь к участникам проекта «Snob». В проекте участвуют сотни профессионалов и интеллектуалов, чье мнение, взгляды, идеи чрезвычайно ценны.
Особого энтузиазма в интернет-сообществе прямое обращение политика не вызвало. Прохорову отвечает Евгений Скуратовский.
Обсуждать можно конкретную программу действия, а не декларацию, что мы партия действия. А так могу добавить еще один лозунг, которого нет в манифесте. Люди, будьте бдительны.
По словам пользователя Ашота Марьяна, комментировать манифест ему мешает то, что сам статус Прохорова как политика не вполне очевиден.
Прохорова выставляют этаким кандидатом на вакансию, который приходит, весь такой нарядный и симпатичный, всем говорит комплименты, хвастается прошлыми достижениями, а на вопрос, что конкретно он умеет и как собирается решать поставленные задачи, клянется заниматься только конкретными делами, опять широко улыбается, говорит всем комплименты, хвастается прошлыми заслугами в совсем другой сфере и ни слова по существу. Если предположить, что партии обещали голоса путем подтасовок из Кремля, то это неуклюжая предвыборная кампания не способна создать даже видимость поддержки партии в обществе.
Причины политической апатии россиян анализирует блогер портала «Слон.ру» Андрей Мирошниченко.
Версия о том, что реанимация правого дела кремлевский проект, выглядит убедительной. Ситуация чем-то напоминает аппаратную альтернативу 96-го, когда за Ельцина боролись силовики, предлагавшие отмену выборов, и демократы, отстоявшие политический путь, хотя и с отечественными перекосами. Как ни странно, сегодня управляемые партии составляют альтернативу управляемому голосованию, впрочем, не отменяя его. Для победы властям вполне хватило бы кондовой работы на участках, но они хотят контролировать настроение, пытаются строить для этого все более сложные модели. Даже если это симуляция, она все равно усложняет систему с уровнем махинаций до уровня манипуляций. В махинациях-то мало кто может соперничать с властелинами урн, а манипуляции – это уже площадка для конкуренции. Системные различия между партийными манипуляциями и избирательными махинациями есть, они огромны, но, кажется, общество настолько устало от управляемой демократии в любом ее обличии, что пренебрегает нудными политическими нюансами и предъявляет претензии этического и эстетического характера.
Активным участником венгерской политики стал в конце августа святой Иштван, первый король и креститель Венгрии, правивший страной в начале XI века. День святого Иштвана, 20 августа, отмечают в Венгрии как государственный праздник, и в речах членов правящей консервативной партии Фидес зазвучали интерпретации политического завещания первого монарха. Объяснение неожиданно вспыхнувшей любви к далекому прошлому предлагает в своем блоге историк и жесткий оппонент правящей партии Ива Балог.
С посланием к венгерскому правительству обратился сам святой Иштван, воспользовавшись заместителем премьер-министра Тибором Навратичем в качестве медиума. Что же на этот раз посоветовал первый король Венгрии? Он предупредил премьер-министра Виктора Орбана, что Венгрии лучше бы не искать друзей на Востоке. Не будет от этого добра. Толкователь святого Иштвана Тибор Навратич сообщил во время торжественного выступления в Веспреме, что величие первого короля не в том, что тот основал венгерское государство, а в том, что смело и решительно связал будущее Венгрии с западным христианством и западной культурой. Не возьмусь оценивать все послания святого Иштвана, но смысл этого предельно ясен. Тибор Навратич посредством нашего не слишком благодетельного первого короля предостерегает Виктора Орбана от полного разрыва с Западом и слишком близкой дружбы с Востоком. Это предельно понятное послание демонстрирует, что в партии Фидес и даже внутри правительства появляются люди, не согласные с политическим курсом Орбана.
Против таких форм политической дискуссии, слишком уж напоминающих эзопов язык советских времен, возражает свое блоге Петер Фельд.
Святой Иштван никаких посланий нам не оставлял. Он умер много лет назад и понятия не имеет о том, что мы существуем. Он был человеком, королем Венгрии, жил как мог, ел, пил, любил. Ну и правил, конечно. Издавал законы, как и подобает правителю. А от нас, живущих в 21 веке, требуется только одного – прекратить выступать с идиотическими речами по случаю национальных праздников.
Пока венгры пытаются расшифровать политические послания своего первого короля, американцы ищут черты успешной модели образования в биографии короля компьютерных технологий Стива Джобса. Сара Фризен пишет в блоге «Три Кваркс Дейли».
Одна из самых популярных баек об основателе Apple рассказывает, что когда он бросил колледж и был уже не обязан слушать какие бы то ни было курсы, он стал учиться каллиграфии. То, чему его тогда научили, отразилось много лет спустя в оформлении первого Мака, а первый Мак с его оформлением навсегда изменил образ персонального компьютера. Мне приходилось слышать эту историю бесчетное количество раз. Почему же мы тогда отказываемся от уроков рисования в школе в пользу подготовки к стандартизированным тестам?
На вопрос о том, что будет, если ввести в школьные программы обязательный курс каллиграфии, способен ответить разве что святой Иштван.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18:45, коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний, в большинстве случаев не санкционированные властями. Британская компания BP заявила, что рассматривает проведенные в московском обесе обыски как давление на ее бизнес в России. Представитель Каддафи Муса Ибрагим отверг ультиматум повстанцев до субботы сложить оружие в городе Сир, где находится Каддафи, до сих пор неизвестно. Власти Нигерии заявили, что за взрывом 26 августа около представительства ООН в Абудже стоит Аль-Каида. При взрыве погибли 23 человека.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Георгий Полтавченко принял Петербург.
Комментарии экспертов.
Востоковед Алексей Маслов о территориальных спорах, не мешающих дружбе.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль продолжает разговор о жизни инвалида в большом городе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В эфире «Время свободы», мы переходим к новостям экономики. Российская компания «Роснефть» договорилась о партнерстве с американской ExxonMobil, планируя реализовать совместные проекты как в России, так и в США. Новый альянс, по мнению экспертов, окажется менее выгодным для «Роснефти», чем сорванная сделка с британской компанией BP. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно, в частности, предусматривает совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море, при одновременном участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Схожее соглашение «Роснефть» заключила в январе 2011 года с британской компанией BP, но оно было расторгнуто по решению суда из-за претензий российских партнеров по совместному предприятию ТНК-BP. На первый взгляд, между двумя сделками много общего. Однако, в отличие от несостоявшегося альянса с британской компанией, сотрудничество с ExxonMobil не предполагает обмена акциями, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это давняя мечта российских руководителей госкомпаний — приобрести респектабельность, как бы такую, путем размещения капиталов за границей в респектабельных фирмах. С российской стороны это было стремление как бы делать более приличной компанию «Роснефть», которая имеет репутацию скупщика краденого после известного дела с ЮКОС. Здесь сделки с ExxonMobil обмена акциями не предусматривается. Здесь смысл довольно простой. ExxonMobil все-таки ищет по всему миру возможности разведать какие-то запасы углеводородного сырья.
Согласно официальным заявлениям сторон, варианты обмена акциями между «Роснефтью» и «ExxonMobil» в ходе переговоров даже не рассматривались. Поэтому, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, в результате российская компания и получила доступ к американским активам своего нового партнера.
Принципиально важно здесь то, что «Роснефть» в обмен на допуск ExxonMobil на шельф получит участие в 6 проектах в Северной Америке. Это такой момент, он, наверное, компенсирует отчасти отсутствие обмена акциями, которое изначально ожидало сделки с BP. Поэтому это такая некая компенсация за то, что ExxonMobil выйдет на российский шельф. В обмен на это «Роснефть» получит опыт и технологии добычи нефти и газа в Северной Америке.
Каким может быть участие «Роснефти» в проектах по добыче нефти и газа на шельфе Мексиканского залива и в Техасе? Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» сомневается, что оно станет значительным.
Технологически она ничего не может делать за границей. У нее в московском офисе нет ни одного человека, который бы что-то петрил в шельфовых проектах. Все, что они могут дать, это какие-то финансовые вложения и точка.
Тем не менее, согласие ExxonMobil допустить «Роснефть» к работе в Северной Америке дает ей возможность участвовать в разведке углеводородов России или, по крайней мере, отразить их запасы в своей отчетности. До реальных же проектов по добыче сырья, по словам Михаила Крутихина, дело дойдет еще не скоро, особенно в Арктическом Карском море.
В один сезон сейсмической разведки там не уложится. Там ледовая обстановка довольно сложная, и не больше 2 месяцев в году сейсмические суда могут работать. А затем, после сбора и интерпретации сейсмики, ну, может быть, 2 года пройдет. Я не исключаю, что и 3 года пройдет на изучение этих материалов. Надо будет пробурить поисково-разведочную скважину для того, чтобы убедиться, что там в недрах все-таки скрыто. Газ, вода, нефть или что-то еще. А для того, чтобы это открытие превратить в разработку и добычу, тут пройдет еще больше лет. 10 лет это минимум при всех самых благоприятных условиях.
Говоря об объеме прямых инвестиций в совместные проекты Роснефти и ExxonMobil, премьер Владимир Путин оценивал их в пределах от 200 до 300, а с учетом всех затрат на уровне 500 миллиардов, не назвав, правда, в какой валюте он их считает. Аналитик капитала Виталий Крюков не сомневается, что речь идет о долларах.
Пока преждевременно привязываться к какому-то вот точному объему инвестиций, понятное дело, что это будут сотни миллиардов долларов. А другое дело, что, конечно, правительство постарается обеспечить благоприятный налоговый климат для этих проектов, потому что в текущих налоговых условиях практически проекты не окупаются, их норма прибыли отрицательная. Поэтому, конечно же, государство приложит максимум усилий, чтобы стимулировать инвестиции в Арктику за счет снижения налогов. И вот это снижение налогов, оно может стимулировать такой большой объема инвестиций.
В свою очередь, партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не видит ничего странного в заявлении главы российского правительства.
Сумма взята абсолютно с потолка, поэтому и тут могут быть и тугрики, и норвежские кроны, и миллиарды долларов, все что угодно. Поскольку совсем недавно Путин говорил, что все освоение Арктики потребует 1 триллиона рублей, тоже сумма взята из потолка. Что он в это включает? То ли это суда ледового класса в дополнение к каким-то буровым установкам, то ли это создание инфраструктуры в этом регионе. Там абсолютно непонятно ничего. Это цифра, которая не имеет никакого отношения к реальности. Чистый пиар.
Очевидно, что партнер Роснефть и ExxonMobil должны также одобрить российские регулирующие органы и правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Однако, учитывая позицию премьера Владимира Путина, с этим проблем не возникнет.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. В эфире «Время свободы». Сегодня, в день инаугурации губернатора Санкт-Петербурга, наша рубрика «Общественное мнение» посвящена тому, как восприняли смену власти жители этого города. Каково было отношение населения к Валентине Матвиенко и чего ждут люди от нового губернатора? Рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным общероссийских опросов, экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко является самой известной российской женщиной-политиком. Она из года в год занимает первые места в списке людей года среди женщин. А как восприняли петербуржцы уход Матвиенко с губернаторского поста? Об этом Роман Могилевский, научный руководитель Агентства социальной информации.
То, что произошло, было достаточно неожиданным для населения. Население почти постоянно сталкивалось с тем, что губернатор была очень активна, и у населения, конечно, вызывает определенную тревогу, перерыв как бы во власти, и вызывает определенную тревогу, сможет ли человек, который придет во власть, продолжить то, что население оценивает как положительный результат работы прежнего губернатора, и отказаться от того, что население считает недостатками работы губернатора. Единственное, быть может, что в данном случае является таким положительным моментом, что население все-таки, я имею в виду некоторые средние слои населения, да, они рассчитывают на то, что, переходя на новое место работы, губернатор будет способствовать некоторым вещам, которые полезны для города.
Вы проводили массовые опросы об отношении к Валентине Матвиенко в годы ее губернаторства. Каково было отношение к этой политической фигуре?
В целом, поддержка у губернатора была достаточно высокой в населении, и, ну, скажем, нет такого второго политика в городе, который бы близко приближался к рейтингам, которые имел губернатор. Это вовсе не значит, что поддержка эта всегда была одинаковой, и некоторые периоды, связанные с определенными обстоятельствами, колебали этот рейтинг. Диапазон рейтингов, который получал губернатор, находился в области 35-40, иногда 45% в лучшие времена. Была определенная динамика, и если брать рейтинги, которые были получены в первый период деятельности губернатора, то они были несколько выше, чем в последнее время, когда усилилась политическая позиция губернатору и произошли ряд событий, которые повлияли на оценки населения. Но даже в этих случаях ниже 35% мы не фиксировали рейтинг.
Что оценивается петербуржцами как положительные результаты деятельности Валентина Матвиенко.
Положительно оценивается главным образом социальные достижения. Это то, что нет сбоев по выплатам, чего люди, особенно пенсионеры, сильно боятся, там по выплатам пенсий, зарплат и так далее. Низкий уровень безработицы. И вот один из самых высоких рейтингов имеет город приведен в порядок, стал более ухоженным и более удобным для жизни.
Но очевидные недостатки видели люди в работе губернатора?
Да, безусловно, и к числу таких значимых недостатков относится организация дорожного движения. В городе пробки, ну, обычно упоминаются и такие вот сезонные, что ли, проблемы, да. Ну, довольно хорошо известна вот эта ситуация с чисткой крыш в прошлую зиму, неготовность коммунальных служб города к зиме.
Каковы сейчас настроения в городе? Чего ждут люди от нового губернатора?
У людей старшего возраста все-таки существует такое опасение, не начнутся ли резкие изменения, прежде всего, в социальной политике, да. Сохранятся более или менее социальный мир, более или менее обустроили с города, будет ли по-прежнему продолжаться или новая метла начнет по-новому мести. А вот что касается молодежи, то есть такая как бы претензия, да, в какой мере учитываются вот это инновации, которые приносят с собой новое поколение. Будет ли молодежь, получит ли она большие возможности вести бизнес? И вот когда задаешь вопрос, вот это дальнейшее увеличение возможностей ведения бизнеса и дальнейшие возможности развлечения и так далее. То есть вот молодежь подходит с позиции своего возраста и своих интересов. Общая позиция такая, что есть определенная тревога, будет ли новый губернатор вести город дальше, поддерживать те достижения, которые в городе были, устранять то, с чем следует, конечно, бороться, или это будет такой бюрократический спектакль, да, в котором человек получает новую должность и занимается политической вознёй. Для города очень существенно, мне кажется, вот особенно среди интеллигенции такая постановка, чтобы пришел не политик, а хозяйственник.
Это был петербургский социолог Роман Могилевский. По свидетельству эксперта, жители города опасаются изменений в социальной политике при новом губернаторе.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его проведет Виктор Резунков, а в гостях петербургской студии «Свободы» лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Темы беседы очевидны. Это сегодняшние акции «Стратегии 31» в Петербурге. Реакция на них уже нового губернатора Полтавченко. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российским властям хотят в очередной раз напомнить о 30...
В последнее время существенно изменилось.
Шанс воспользоваться нашим предложением существует до субботы. Официально...
Операция НАТО в Ливии важна.
Жалобы на плохое самочувствие у жителей, по мнению чиновников, вызваны волнением и разыгравшимся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».